Значит, как вы помните, тема наша, которую мы проходили прошлую субботу, да, тема наша называлась «Объемное понимание истины». Я уже говорил вам о том, что почему у меня возникла такая мысль именно на эту тему поговорить. Хотя, вроде бы, знаете, тексты, которые мы рассматриваем, или главы, да, из первого послания к Коринфянам, 12, 13 и 14 глава, которую будем проходить, да, сами по себе вроде бы как бы не говорят об объемном понимании истины. Здесь истина довольно конкретная, как вы уже поняли, да. 12 глава говорит о дарах духовных, 13 глава уточняет, какие наиболее духовные, то есть что является средством, что является целью. 14 глава, там будет уже больше идти, как говорится, продолжение этих мыслей, да, будет связано с языками, с говорением на языках. Но я говорю, почему именно эти главы я как бы взял в основу для того, чтобы говорить об объемном понимании истины. Здесь есть в этих главах, будем так говорить, простые, вроде бы понятные, вроде бы избитые для нас библейские понятия, да. Говорим о единстве церкви, говорим о том, какие служения в церкви есть, да. Будем говорить сегодня по 13 главе 1 послания к Коринфянам о любви. Ну, вроде бы, что здесь непонятного, как бы, да. И тем не менее, я что хочу сказать. Вот узость нашего понимания каких-то определенных конкретных стихов лишает нас всех тех, будем говорить, преимуществ, которые мы могли бы получить, читая или исследуя данную тему или рассматривая определенные стихи, если бы мы понимали более объемно эти стихи. Вы знаете, что, ну, объемно, я говорю, более глубже, более всесторонне, чтобы мы рассмотрели эти стихи. Вы понимаете, да? Вот мы с вами рассуждали вот в прошлый раз, и тема наша была основана на 12 главе 1 послания к Коринфянам, да? И вы помните, мы говорили, значит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». И мы с вами говорили, вот мы привыкли, дары духовные какие? Слово мудрости, да, слово знания, там, вера, исцеление, ну, языки, истолкование языков, чудотворение, да, дары духовные. И мы вот, знаете, иногда вот даже бываем так говорим, значит, это надо понимать духовно. Как понимать духовно? Знаете, вот слово библейское, да, иногда вот читаешь смысл, говоришь, вот это вот так, вот так, вот так написано. Это надо понимать духовно. Как духовно? То есть, Библия говорит нам довольно четко. Дары, которые Бог дает человеку, они духовные. И мы это слово должны понимать. Они умные. Дух человеческий – это разум. Дух Божий – это разум Бога. Разум Божий дает разуму человеческому какую-то информацию, да? И на что хочу особо обратить внимание, я подчеркиваю, разум Божий и разум человеческий. Так какая информация? Разумная, умная, мудрая, полезная, приносящая пользу. А мы привыкли, дары духовные. Стремимся к каким-то, ну, мы, я имею в виду не только всех, кто сегодня нас слушает, а и тех, кто, может быть, будет слушать, да, я такое тоже не исключаю, да, так я хочу сказать, что мы гоняемся зачастую за мудростью. За какую мудростью? Чтобы помудрствовать. Так это, я говорю, не мудрость. Это способ превозношения человека. Человек хочет выделиться, да. Мы гоняемся за знанием. Я спрашиваю, за каким знанием? Кто-то говорит, вот нам надо вот все, ну будем говорить, в оригинале читать. Вот там каждое слово, вот там каждая буквочка, каждая черта, каждая иота, да? А я хочу сказать, ну хорошо, ну читаем. А в чем духовность этого дара? Слово знания или слово мудрости? Мы, извините, я так скажу, философствуем. Занимаемся разговорами якобы на духовную тему. Но заметьте, дары духовные – это дары умные, дары полезные, приносящие какую-то определенную пользу. Ведь мы же не должны читать ради чтения. Далее, познавать что-то, узнавать что-то, да, ради знания. Знание ради знания – это вообще не знание. Знание – это свет. Знание – это то, что влияет на нашу жизнь и что меняет ее качественно в лучшую сторону. Поэтому, говоря о духовных дарах, я специально решил как бы подчеркнуть, да, здесь тема такая, она связана и с, будем так говорить, с конфессиями харизматического толка, пятидесятнического толка, да, полезно, если будет кто-то слушать, я думаю, что будет информация, о чем подумать, да, но она полезна и для нас, потому что если мы не гоняемся, ну, в данном случае, будем так говорить, за иными языками, да, или за чудотворениями, хотя скучаем по ним и говорим, когда же это произойдет, да, то мы забываем самое главное, дары духовные, да, дары полезные, дары умные, в них должна быть какая-то определенная здравая мысль. И они, заметьте, не сама цель, как некоторые понимают, а только лишь средство, дары для достижения каких-то плодов. То есть, другими словами, дары духовные. Слово мудрости, слово знания, если они духовные и умные, то они являются средством достижения. Мне надо приехать в какой-то город. Но у меня сама цель не автомобиль приобрести, не в автомобиль сесть и не просто кататься, а мне нужно в определенный город. Поэтому я сажусь в автомобиль и еду в определенном направлении, но не автомобиль главный в моей жизни. Цель не сесть в автомобиль и ехать. Цель прибыть в тот город по какому-то делу. И автомобиль – это средство. Поэтому слово мудрости без конкретного, заметьте, без конкретного результата мудрого в жизни – это не слово мудрости. Это просто, извините, даже скажу такое, словоблудие. Человек любит мудрствовать, любит умничать. Умничать ради умничать, чтобы выделиться. Если мы говорим о каком-то знании, да, о слове знания, то опять-таки я говорю, знание должно конкретно нас поменять и решить наши проблемы. Если наши проблемы не меняются, то не решаются, то слово ли это знание, или может это слово лжеименного знания? Одно знание проходит под видом другого, или под вывеской. Если мы говорим о вере, то речь не идет о той вере, которая абстрактная, которая слепая, которая всему верит, всему надеется, не вникая, о чем эта вера говорит. Заметьте, вера, связанная с Богом или со Христом, она должна иметь конкретное воплощение. Я не буду сейчас говорить, где написано, просто процитирую, да? Вера, действующая любовью. Вера по Евреям 11 главы, 1 стиху. Конкретно, осуществление ожидаемо. Заметьте, вера – это средство. И духовность, разумность этого дара и любого другого дара, если они способствуют достижению главного. Если главное не достигается, то я вам скажу, дары вовсе не духовные, бесполезные, никому не нужные, и церковь, и пастыри, и кафедра, и здания, все теряет абсолютно всякий смысл. Больница должна решать проблему здоровья. Если есть больница, вложены деньги в строительство, закуплена аппаратура, лучшие медикаменты, лучшие врачи, койки, все беленькое, все чистенькое, да? Но я хочу сказать, если пациенты не выздоравливают, есть ли смысл вообще во всем этом? Точно такое сравнение можно делать и по отношению к церкви. Заметьте, сказано, да, что каждому дается проявление Духа на пользу. И заметьте, польза, как вы помните, мы читали 12 главу, 1 послание Коринфянам, вы обратили внимание, польза в чем? Заметьте, Библия сводит все, как говорится, все тексты сходятся в одном, направляют в одно, к чему? Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Конкретнее можно сказать, научитесь любить друг друга. Все люди из-за греха, из-за зла, которое есть в сердце каждого практически человека, разобщены. Все чужие грызутся, завидуют, обижают. Ну, говоря все, вы сами понимаете, я говорю в общей массе, да. Есть же все-таки отдельные люди, которые не живут по правилам этого мира, да. Есть. Но я что хочу сказать. Зло разъединяет. Зло вызывает вражду. Зло вызывает зависть. Гордыня производит разделение, да. Я уже не говорю, пьянство, воровство, убийство, прелюбодеяние, да. Это все, заметьте, все это делает жизнь людей проклятой. Заметьте, нет мира, нет любви, нет взаимопонимания между людьми. Люди чужие. Поэтому, когда мы говорили в 12 главе о том, что дары духовные умные, и что Бог дает, заметьте, духом своим, как бы, проявление духа в этих дарах на пользу. На какую пользу? Заметьте, польза здесь по этим стихам, да и по всей Библии, им подразумевается только одна. Обратите внимание, я вам говорил, 13 стих, 1 послание Коринфянам, 12 глава. Все мы одним духом, обратите внимание. Я добавляю, при помощи различных дарований и служений духовных крестились в одно тело. Мы привыкли, что мы крестились в кого? В Иисуса Христа. Я не против того, что мы крестились в Иисуса Христа. Я против того, что у нас крещение в Иисуса Христа – это просто, как говорится, заключение договора, подписание у нотариуса документов, при помощи которых или посредством которых нас возьмут на небо, потому что мы в договоре с Иисусом Христом. А ведь креститься в Иисуса Христа, и себе сказал, скажите чуть конкретнее. Кто-то сказал бы, креститься в его характер. Еще чуть конкретнее можно это объяснить. Креститься, заметьте, в любовь Божию. А как это совместить, что мы крестились в одно тело? А когда мы крестимся в Иисуса Христа, или крестимся в его характер, а если точнее, в его любовь, в его мудрость, то я хочу сказать, мы автоматически, люди, мы, крестившиеся таким образом, крестимся в одно тело. Удаляется грех. Если появляется любовь, то удаляется ненависть, удаляется зло, грех, который нас разделял и который вызывал вражду между нами. Если это удаляется, мы крестились в любовь, то тогда, я говорю, мы, заметьте, становимся одним телом. Между нами устраняется вражда, зависть, разнобой, споры, разногласия, да? Я хочу сказать, не от этого ли счастье человек ощущает в жизни? Вы заметьте, можно иметь автомобили, дома, земли, можно иметь банковские вклады, но нет взаимопонимания в той же семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, в церкви нет, человек одинокий. Ну и что я вам хочу сказать про пользу, если говорить? Деньги есть? Ума нет, взаимопонимания нет, любви нету, нету родной человеческой души, с кем бы можно было поговорить. Кто был бы родным и близким, вы понимаете, да? Так я хочу сказать, что фактически мы привыкли креститься то во имя Отца и Сына и Святого Духа, то потом через время вроде бы что-то нам открылось во имя Иисуса Христа. конкретнее, объемнее, всестороннее. Что значит креститься во имя Иисуса Христа? Это мы вот должны веровать во Христа, и начинается, знаете, извините, разговоры начинаются не конкретные, не предметные, какие-то абстрактные, и все тараторкой. Мы не пытаемся задуматься, что крещение, заметьте, это обещание Богу служить доброй совестью. А как служить? А вот мы же живем среди людей, и мы, заметьте, должны служить друг другу, а не господствовать друг над другом. Дальше. Если мы будем служить, дали Богу служить доброй совестью, то надо так относиться к людям, чтобы совесть наша не осуждала нас, а была доброй. Не злой, а доброй. Все равно, заметьте, к чему мы подходим. Опять мы, люди, должны объединиться. Проблемы существующие, проблемы зла между людьми должны решиться. И крещение – это обряд, крещение – это договор, крещение – это символ с очень глубоким смыслом. Мы крестимся и в добрую совесть, мы крестимся и в Иисуса Христа, мы крестимся и в одно тело, мы крестимся, заметьте, все это достигается – это все как бы синонимы. Разными словами об одном и том же я говорю. Крестимся в любовь, о которой мы сегодня с вами будем говорить. И заметьте, мы, еще раз напоминаю, мы одним духом крестились в одно тело. Цель наша – объединиться. И я хочу сказать, когда мы говорим, в нашей церкви есть, я говорю в нашей церкви, не обязательно в нашей, в любой, люди так рассуждают, в нашей церкви есть и мудрость, слово мудрости, и слово знания, и вера, и дары исцеления, и чудотворения, и пророчества, и различия духов, и языки, и истолкование языков. Я говорю, ну и что? Точно так, как мне говорят, спрашивают, ты крестился, ты родился свыше? Ну, я понимаю, кто спрашивает, и вижу по тону, почему спрашивают, потому что они же уже крестились, и обязательно в момент крещения водного. Они уже крестились, они уже родились, а я задаю вопрос, а ты грешишь? И в другой раз такой, знаете, вот в глазах немножко какая-то такая и выражение лица, растерянность. Я говорю, грешишь? Ну да, а кто не грешит? Я говорю, а почему ты меня спрашиваешь? Ты крестился? Ну мы же крестимся, и тогда получаем рождение свыше. Я говорю, рожденный свыше грешить не может. Я не могу понять, почему у тебя такое, что ты крестился свыше, а дальше ты не хочешь подумать, что крещенный свыше не грешит. А если грешишь, и ты знаешь, то я говорю, рожденный ли ты свыше? И я говорю теперь, к чему я это говорю сейчас, я сейчас хочу сказать о дарах как бы духовных, да? Мы говорим, что в нашей церкви и то, и то, и то, и то. Я задаю вопрос. И что, между вами полнейшее единство? Все друг за друга переживают, никто никого не осуждает. Каждый хочет с кем-то поделиться, с чем-то самым сокровенным, да? Обратите внимание. Вроде бы и дары есть, и мы претендуем, что они у нас, и что они от Бога, и что Духом Святым. И я говорю, извините, если церковь сравнить, не совсем красивое может быть сравнение, но так говорю, как кровать, где мы все вроде дружной семьей, извините, но каждый одеяло одно, и каждый тянет его на себя. Я не имею в виду в одной постели, что там что-то плохое, да. Я просто говорю, каждый тянет одеяло на себя. Так я говорю, значит, дары не духовные? Значит, они бесполезны? Значит, они не от Духа Святого? Значит, не Дух Святой и не Бог давал их? Вы понимаете, да? Что, зачем, в какой последовательности и как цепочка тянется, да? Если между нами нет взаимопонимания, Если в церкви существуют кланы, если кто-то над кем-то превозносится, если кто-то каким-то пороком чем-то потакает, если гуманитарка приходит и каждый тянет себе что-то получше, если каждый думает о себе, если когда спорят, каждый настаивает на своем мнении, это же говорит о том, что ни о каком общем одном теле не идет и даже разговора. Дары ради даров. Понимаете, да? Ложка ради ложки, а не ложка ради обеда, чтобы при помощи ложки поесть и напитать тело какой-то пищей, что является самым главным. Что дары, это можно сказать то же самое, что костыли. Пока у нас, как говорится, нога поломана, да, у нас есть какие-то проблемы с движением, да, мы приобретаем костыли. Костыли – это средство помочь в передвижении. Чтобы не делать нагрузку там на поломанную ногу, чтобы она выздоровела. А потом, то есть, цель-то другая, а не костыли ради костылей. И заметьте, исцеление не ради исцеления. Я вам говорил, мы привыкли, вот, мы будем исцелять. А я говорил вам, говорю, если исцеляется человек, как, извините, у меня такой пример в жизни был, ну, не лично у меня, а в общении с моими знакомыми, но при мне этот разговор был. Муж бьет жену. В конце концов, муж бил, никогда не просил прощения, никогда не раскаивался. Тут где-то на стройке там... либо подскользнулся, с чего-то полетел. Ну, в общем, сломал руку. Да так сломал, что врачи говорят, ой-ой-ой-ой, там спиц туда напихали, там столько швов, там столько раздроблено. И правую руку, которую он любил бить. Ну, правша был. И она говорит, вот, я в церкви сказала, чтобы церковь молилась об исцелении, чтобы у нее рука зажила. Я говорю, так если он просил у тебя прощения, он понял вообще, что может быть поэтому и произошло с ним? Нет. Ну а если его исцелить, значит тебя начнет колотить. На пользу ли будет это? Может так и надо? Тем более он еще не задумался и не раскаивается в своих деяниях. Так я это к чему привожу пример? Что если исцелять ради исцеления, чтобы человек продолжал жить во грехах, если поднять с постели, чтобы он, а в постели он начал думать о Боге, а теперь исцелить, чтобы, а он-то начал думать и не потому, что поменял мысли, а потому что болит, не хочется быть больным. И исцеление происходит, и он выходит и начинает заниматься, кто его знает чем, и преступным образом жизни, или в бизнес с головой, руками и ногами погружается, да, то я говорю опять, духовный ли это дар? Если вера верит, кто его знает во что, и не достигает главного, и получается действительно чудеса и знамения творим с нашей верой. Глупость проявляется, вы понимаете? Мы верим непонятно в что, мы доверяем непонятно кому, мы верим слепо в какие-то отдельные стихи, не проверяя их в контексте. Если кто-то пророчествует, и заметьте, пророчество не направлено на главную цель. Пророчество, у тебя будут дети, ты будешь великим бизнесменом, а ты будешь пастором как церкви, у тебя церковь будет большая. Мне извините, это просто глупость, а не пророчество. А пророк это вообще, извините, самозванец, глупец. Это то, о ком написано, я не посылал вас, а вы побежали. Иные языки, на которых не говорится, обратите внимание, не говорится о главном, как достичь. Ну, извините, мы русские, зачем нам на иных языках разговаривать о любви? Если мы по-русски говорим обо всем и конкретно знания у нас нет, информации нет, как достичь любви и взаимопонимания, то я говорю, а если мы начинаем говорить на иных языках? Русские на иных языках. На русском, извините, ничего не поняли. А на иных языках. И те, кто гоняются за различными языками, я хочу сказать, что они дают? Или в доме мира добавилось, или дети послушнее стали, или муж стал больше любить, или стал вообще пальцем у виска крутить. Какая польза? В чем духовность этого дара? И заметьте, Библия сводит, и данные места Писания сводят нас к чему? К тому, что все дары даются на пользу, а польза какая? Мы должны креститься в одно тело. Ни больше, ни меньше. В Иисуса Христа мы привыкли, это уже абстрактная фраза. Надо видеть шире, конкретнее, не просто в Христа, а в образ жизни. Не просто в образ жизни, а в Его любовь. Не просто в любовь ради любви. А она должна решить любовь в наши проблемы добра и зла. И мы должны стать одним телом. Человек, человечество, церковь, семья, общество должны объединиться. И все, что не объединяет человека, любое знание, любые дары, это лжеименное знание и дары от Федота да не от того. Как говорят, Федот да не тот. Это просто обман, просто подделка. Создание видимости без какой-либо полезности. Любое знание. Я, извините, так говорю, проповедь какая тема была? Говорю, в ту степь, обо всем и ни о чем, о Христе, о сатане, о дарах. Это знаете, вот говорить о запчастях, из которых состоит автомобиль, о моторе, о коробке передач, о, там, допустим, говорить о дверях, о стеклоподъемниках, о очистителях стекла, там, омывательном бачке, там. Я хочу сказать, ну и что? Если мы не знаем, как это все в взаимосвязи, как это сложить, чтобы оно во взаимосвязи работало, чтобы автомобиль был средством передвижения. Ну и что, что мы и двигатель рассматриваем и в разрезе, и на иврите, и на греческом. Какая польза от этого? И заметьте, мы говорим об этом по той причине, потому что у нас слишком много уже, будем говорить, отвлечений от того главного пути. Мы уже давным-давно сбились толком с пути. У нас вечеря ради вечери. Вечеря превратилась в крещение. Крещение это превратилось в подчистку наших грехов. И у нас, я говорю, сегодня, как мы когда-то говорили, вот там у православных, вот у католиков, там чуть что человек умирает, бегом надо бежать причаститься. Успел причаститься? Успел, слава Богу. Ну, значит, уже с гарантией на небе. Так и у нас уже же это началось. Вы же знаете, если вечеря раз в квартал, вечеря раз в квартал 3 месяца, и вдруг мы там вечерю совершили, а тут через 2 недели или через месяц кто-то уже такое здоровье стало слабенькое, значит, уже того и гляди, что уйдет на покой, умрет человек, да, уже смотришь, уже так, надо причастие ему сделать. Сделали, да, ну все, слава Богу, ну как бы уже приготовили его. Ну, знаете, вот пропуск прилепили на лоб, считайте. Так я хочу сказать, ну что это за посмешище? Где об этом написано? Почему это внедряется в сознание и становится истиной? И мудростью, и знанием? Но это глупость. Поэтому заметьте, 12 глава говорит о духовности даров, о разумности их. И сводит к чему? Все мы крестились в одно тело. Посему страдает один член, страдают с ним все члены. Славится один, славится, радуются все члены. И вы, тело Христово, заметьте, если вместе, если такое происходит, семья, где любовь, взаимопонимание, это маленькое, но тело Христово. Где муж и жена в мире, где дети, родители в мире, там тело Христово. И семья является первой ячейкой, наименьшей общественной ячейкой, из которой будет состоять церковь. И в семье нужно научиться вот этому. Духовные дары должны привести к взаимопониманию. Если нет взаимопонимания и любви в семье, в церкви его не будет. Там в церкви могут рассказывать, если правильно расскажут. Да тот, кто рассказывает, сам прошел этот путь, и у него это получается. Ну, тогда, да, есть смысл слушать и ходить туда. А если тот, кто говорит, сам говорит, что мы не можем? Если мы в церкви говорим, что мы не можем быть святыми, как Христос, разве это не роспись, не подписка наша в документе о нашей полной капитуляции перед сатаной? К чему тогда мы говорим? Обратите внимание, в тех церквах, где говорят о том, что вот надо дары, 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 духовные надо иметь, в тех же церквях говорится о непобедимости греха. Так в чем же польза тогда? Если грех нельзя победить, то мы не можем, во-первых, мы нарушаем обет крещения, жить доброй совестью, служить Богу доброй совестью. Понимаете, да? Мы нарушаем сразу свой обет. Дали обещание, что будем не грешить, теперь говорим, что это невозможно, да? Значит, смотрите, аннулирован наш обет, крещение стало не крещением. Понимаете, да? Дальше. Все проявления даров. Если мы говорим, дары есть, а грех не победим, то мы не можем быть одним телом. Между нами будут разлады, споры, разногласия, гордость, обиды, зависти, дрязги, психи, недовольство. Понимаете, да? Значит, мы не крестились ни в Иисуса Христа автоматически, мы не крестились в одно тело, и мы не крестились в любовь, потому что, говоря о любви, вот надо любить, а грех непобедим. Как можно научиться любить, если грех непобедим? Как любовь и грех и ненависть вместе могут ужиться? В одном Христе или в одном христианине? Вы понимаете, да? Абсурд. Вся религия приходит к тому, что это полнейший абсурд. Посмешище. Для неверующих, которые слушают и так иногда, смотрят на нас. И головой кивают. Неужели они этого не понимают? Значит, заметьте, все дары, церковь, пророчество, мудрость, знание, чудотворение, так далее и тому подобное, все, заметьте, должно быть духовным, все должно быть полезным и направлено на объединение людей в одно тело через удаление греха. Другими словами, через приобретение любви, о которой сейчас мы будем с вами говорить. Вы помните слова, какие были в конце 12 главы? Что Бог иных, не всех, иных поставил апостолами, иных пророками, иных учителями, дал кому-то различные силы, дары, да? Обратите внимание, не всех Бог поставил, не всех наделил. Обратите внимание, даже давая дары какие-то, он смотрит, будет ли польза человеку от того, что я ему дам какой-то дар. Выдержат ли его плечи, не возгордится ли он? Если он и так гордый, и так заносчивый, и его заносит на поворотах, то я хочу сказать, Бог никогда не поставит его ни апостолом, ни пророком, ни учителем. Ему самому надо сидеть и учиться. А если мы видим и апостолов, и пророков, и пастырей, и учителей, которые живут в пороках, которые мы видим, далее, которые говорят о невозможности победить грех, то я вам хочу сказать, кто их поставил, этих самозванцев? Если главная цель в церкви, пастырь должен научить паству главному, о чем я только что с вами говорил, чтобы все пришли, удалились от греха, приобрели любовь и объединились, крестились в одно тело. Если пастырь говорит, что это невозможно, то я хочу сказать, кто его поставил. Сразу вопрос, чья это церковь? Дальше. Куда мы ходим? И думаем ли мы о том, чем закончится наш проезд в этом церковном автобусе? Я хочу сказать, наш автобус упадет с дороги в пропасть, в горной местности. Другими словами, нас ждет далеко не то царствие, в которое мы верим и в которое мечтаем попасть. Попадем не в те ворота. Понимаете? Смотрите, все дары на пользу. Польза, я уже сказал, и заметьте, и дает Бог только тому, кто принесет пользу. Чтобы быть апостолом и не возгордиться, нужно быть смиренным. И нужно родиться свыше в этом вопросе, в плане гордости. Иначе апостол начнет задирать нос. Чтобы стать пророком, то опять говорю, чтобы тебе не повредило, чтобы тебя это не погубило, ты должен быть смиренным. Ты должен, если будешь пророком, должен быть простым, смиренным человеком, чтобы ты после этого не стал корчить из себя начальника большого. Если есть еще силы чудодейственные, то опять, Бог даст только тому, кто смиренный, кто незаносчивый, и кто не начнет превозноситься, что вот посмотрите, какой я особый. С пороками такими никаким людям Бог свои дары никогда не давал, не дает и не даст. Дальше сказано, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы? Вопрос как бы сам по себе напрашивается. Нет, это отдельные избранные сосуды. И я сказал, почему? Есть выражение у Елены Уайт, я ее процитирую, очень умное и очень справедливое. Она говорит, Бог не мерою хочет излить силы Святого Духа, имеется в виду в проявлении дарований, даров Святого Духа, да? Не мерою хочет излить на свой народ. Но человеческие плечи слишком слабы, чтобы понести тяжесть этой славы. Понимаете, тут же начинается гордыня, тут же начинается, извините, шизофрения и мания величия. И когда мы говорим, вот, ну когда уже это будет? Я хочу сказать, ну посмотрите, насколько, извините, глупый подход. Когда это будет? Когда смиримся? Когда научимся простоте? Когда не будет у нас гордости? Когда будет любовь? Главное, ради чего это достигается, понимаете, да? Ради чего мы к Богу пришли. Тогда Бог и даст. И пока этого не будет, нечего даже мечтать. Это глупости заниматься этими мечтами. А теперь смотрите, 31 стих 12 главы. Ревнуйте о дарах больших. Заметьте, имеется в виду о дарах духовных, о дарах разумных. И заметьте, дары. Разумные, я уже сказал, и мудрость, и знание, и вера, и исцеление, и чудотворение, и пророчество, и так далее, и тому подобное. Это, заметьте, дары. Но они меньшие, они разумные, они полезные. Но есть, заметьте, любовь относится также к духовным дарованиям, к духовным дарам. И любовь – дар больший. Я уже забегаю наперед, как бы говорю, исходя из текста 13 главы 1 послания Коринфян, да, ревнуйте, заметьте, апостолами все не могут быть. Пророками все не могут быть. Учителями, чудотворцами не могут быть. Да и не нужны чудотворцы, не в чудесах же жизнь проходит. Самое большое чудо, когда люди злые научатся любить друг друга, когда перестанут враждовать, вот оно чудо, истинные чудотворцы, это люди, которые могут сотворить чудо, поделиться любовью, научить, как эта любовь достигается, помочь человеку приобрести вот это чудо. Я недавно, соприкоснулся, один человек прислал мне, говорит, посмотри, 7 чудес света, да? Ну, вроде класс какой-то, учительница, говорит, назовите все, кто знает чудеса света какие. Ну, и ученики там пишут, ну, знаете, 7 чудес света, какие существуют, да. Вот один тот написал, другой той, получилось вот, что, ну, как бы и есть 7 чудес света, да. А одна девочка еще не написала. Учительница спрашивает, а ты почему? Она говорит, ну, тут еще надо написать, я еще не успела. Ну, дописывай. А потом дает. И она говорит, чудо, 7 чудес света. Я не буду все перечислять. Что мы можем видеть. Ведь разве это не чудо? Да. Что мы можем слышать. Разве это не чудо? Что мы можем осязать. Разве это не чудо? Что мы можем любить? Разве это не чудо? И вот перечисляются, будем говорить, дары Богом даденные нашему телу. И я это к чему говорю? Смотрите, ревнуйте о дарах больших. Не все апостолы, не все пророки. Не все этим будут обладать, да и не нужны эти, будем говорить, должностя, и не нужны эти чудеса. Это фейерверк, салют, для привлечения внимания, не больше. А потом надо суть иметь, сутью накормить людей, которые придут, научить их любить. Если мы не умеем сами любить и не научились этому, к чему эти фейерверки с чудотворениями, с исцелениями, да? Чему этот салют? Когда кто-то говорит, надо молиться, чтобы Бог дал иные языки. Я говорю, что ты на русском языке можешь человеку объяснить толковое, доходчивое и полезного? Ничего. Зачем тебе дар какого-то языка, пусть французского? Во-первых, перед тобой француза нет. Чтоб тебе дар французского языка. Во-вторых, ты на русском не знаешь, что сказать. Что ж ты на французском французу скажешь? Он послушает и скажет, слушай, всяких встречал, таких еще нет. Заметьте, есть дары большие. И когда мы приобретем дары большие, какие мы сейчас будем говорить? Любовь. Это большие дары. И больших, заметьте, в множественном числе написано. Заметьте, если будем иметь главную таблетку, главное лекарство, в котором нуждается все человечество и любая церковь, если мы ее приобретем, если у нас будет избыток любви, избыток знания о решении главной проблемы, проблем человечества, то тогда Бог может дать дар духовный, дар иных языков, чтобы мы пошли к другому народу, который говорит на другом языке, и который мог бы услышать о самом главном. Не просто лепит свой родной. Я лепит говорю, потому что это не больше, не меньше, но лепит ребенка, который лепечет языком и сам не знает что. Так и мы похожи на этих детей, когда говорим на этих языках. Ну, я имею в виду, это те, которые к этому стремятся. Есть большее, есть главное. И заметьте, сказано, ревнуйте о дарах больших, нежели апостольство, пророчество, учительство, силы чудотворения, исцеления и так далее и тому подобное. Ревнуйте не о чудесах, а ревнуйте о чем? О любви. Самый величайший дар, без которого человечество со всеми остальными дарами, извините, будет похож на великую психиатрическую больницу. Ревнуйте о дарах больших, более духовных, и я вам покажу путь еще превосходнейший, чем какой? Чем путь апостольства, на который мы стремимся, чем путь пророческий, чем путь учительский, да? Есть более превосходнейший, вот как сказано, Ветхий Завет имеет недостаток. А Новый Завет – это превосходнейший завет. Это лучший завет, как сказано, да? И вот мы начинаем читать сегодня Первое послание к Коринфянам, 13 главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Значит, я прочитал вам текст, чтобы потом уже по ходу, не без перерыва, да, уже говорить, чтобы уже знали сам текст, да. Так вот, что я хочу сказать, смотрите. Мы прочитали: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший». Вот этот путь. И заметьте, начинается 13 глава не с того, что вот в чем превосходство, да, это чуть дальше по тексту идет. А заметьте, начинается глава с чего? «Если я говорю языками человеческими», тут Павел как бы говорит, допустим, я всеми языками говорю иными, кроме своего родного. На всех иностранных языках, диалектах и наречиях разговариваю. И говорю даже на языке ангельском. И ангельскими даже в множественном числе. Как будто бы там, знаете, вот на иных тоже разные страны, разные планеты, разные языки. Что я хочу сказать? Павел говорит, если я говорю... Это допускает самый, как говорится, избыток языков человеческих и даже ангельских. Слушайте. «А любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Я пустозвон, барабан пустой». Понимаете, да, некрасиво, как бы вроде сказано, да, но я хочу сказать, медь звенящая, оркестровая тарелка или тарелки, который даже не музыку производит, а вот это просто, извините, ребенок сидит и тарелкой об тарелку. Или как ребенок по гитаре, по струнам. Лишь бы как, знаете, вот непонятный какой-то звук. Значит, заметьте, если любви нету, вообще все эти языки теряют какой-либо смысл. Что, Бог спасет меня за то, что я говорю на иных языках? А кому они нужны? Мне они пользу принесли? Нет. А кому-то принесли? Нет. А я что-то передал кому-то? Нет. А тот, кто толковал, истолковывал твой иной язык, что-то полезное, разумное, объяснил человеку, как достичь главной цели в жизни? Нет. Он даже вообще про главную цель не говорил. Вы понимаете, да? Я чуть перефразирую этот первый стих. Если я апостол, если я главный апостол в церкви, если я пророк, а при этом гордый, заносчивый, что автоматически говорит о чем? Что любви не имею, потому что любовь не гордится, да? Если я апостол, пророк, учитель, а любви не имею, если я похож на большого начальника, с которым трудно поговорить, до которого трудно добиться, у которого трудно добиться аудиенции, если я разговариваю высокомерно, я не раз говорил, посмотрите на руководителей церкви, я не осуждаю, а говорю, что есть, чтобы мы понимали, за кем идем, кто ведет нас и куда ведет. Если и одеяние, и поза, и интонация начальническая, это говорит о чем? Ну, если я даю понять, я чувствую себя начальником и говорю с вами, извините, немножко с барской интонацией, то о какой любви может идти речь? Ведь любовь этого не позволяет. И одеваться надо попроще, как все. И разговаривать посмиреннее. И не как начальник, а как служитель, как слуга, как человек, близкий, родной, добрый, понимающий. Понимаете, да? Я как-то приводил пример. Один человек с тюрьмы пришел, я туда ходил, проповедовал о Боге. Человек принял это. Там многое что оставил, вышел с тюрьмы. Говорит, все, выхожу, начинаю новую жизнь, пойду с тобой в церковь с такой радостью. А я как услышу, что он пойдет со мной в мою церковь, у меня сразу печаль появилась. Думаю, как? Это он думает, что все там такие, как я. Я этим не хочу сказать, что я один там хороший был. Просто он видел во мне простого человека, я там без всяких, как говорится, прибамбасов начальнических, да. И он такой, знаете, в любви, в радости и в наивности выходит с тюрьмы, и первая же суббота идем в церковь. Он заходит, сияющий, сел, а потом, смотрю, выражение лица меняется. Брови хмурятся, голова постепенно опускается. Кончилось собрание, он ко мне подходит с таким разочарованным взглядом и говорит, а у вас здесь все как на зоне. Он говорит, пахан, начальник, вот, говорит, шестерки, члены совета, это я уже добавляю. Заметьте, он узнал всех, кто, а он, говорит, изгои. В тюрьме, как говорят, им место у параши, они сидят вон там, извините за это слово, да, им место, они сидят на галерке. Я говорю, да их видно, что это инакомыслящие, которых тут, как говорится, подальше от нас, святых. После этого он ушел, после этого он больше о Боге не разговаривал, после этого он совершил убийство и сел, получил очередной срок. Это я к чему говорю? Если я и апостол, это же видно. Если я апостол, то я образец смирения и простоты. Все. Если я пророк, то же самое. Если я пастор в церкви, да еще и бакалавр, не дай бог магистр. И начинаются вот эти вот позы, умничание, вот это из себя, весь из себя, да, то я вам хочу сказать, кто тебя поставил на эту должность? Кто тебе этот дар дал? И какой это дар или эта должность имеет отношение к духовности? Я думаю, тут уместно будет вспомнить из Тимофея, помните, да, послание Тимофея апостола Павла. Там сказано, кто епископство желает, тот доброго дела желает, но епископ должен быть. И дальше перечисляется, обратите внимание, ни одного порока, там даже одно слово, беспорочный уже, все, но там перечисляется. И не пьяница, и не бийца, и миролюбив, и тих, и семья, и дети, и т.д., и т.п. И таковых еще надо проверять, прежде чем на такое служение выдвигать. Для чего? Если он не может, не знает, как в любви семью создать, да, то я задаю вопрос, может ли он что-либо сделать с церковью, где здесь в десятки, а то и сотни раз, может быть, больше людей. Если ты своим детям не можешь ума дать, а что ж ты чужим дашь? А что ты родителям будешь советовать, что надо делать, кроме молиться и верить? Да ничего. А тебе молитва и вера помогла? Нет, дети вот такие, рассякие. То я говорю, не Бог ставил, как нам говорят. Бог поставил одних апостолами. Бог не ставил. Если Бог с какой-то конференции, Бог в Москве, там, или в Нью-Йорке, где-нибудь, или еще где-нибудь, в Париже, или в Лондоне, да? Ну, тогда понятно. Бог с маленькой буквы поставил, понятно, тоже с маленькой буквы. Вот потому такие чудеса у нас в церкви. Но я говорю, Бога там не было никогда и не будет. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, то есть, ну это Павел пишет, ну, как говорится, потолок знаний, да? Такого не бывает. Сам Павел дальше пишет, мы отчасти знаем. А он говорит, ну, допустим, я знаю абсолютно все тайны. Имею дар пророчества, и мне тоже через дар пророчества все открыто, чего вам не открыто. И имею всякое познание, обратите внимание, во всех вещах разбираюсь. На иврите читаю, на греческом оригинале читаю, толкую, понимаю, нет ни одного вопроса, на который бы я не ответил. И имею всю веру, обратите внимание, это уже берет в высшей степени Павел, как говорится, планку поднимает, говорит, допускаю такое, что все в самом большом количестве, в самом большом лучшем качестве, да, и имею всю веру так, что и горами, так будем говорить, балуюсь, передвигаю горы, переставляю. Заметьте, что это за пророчество, которое мне, я говорю, пророчество и тайны, в ту степь называются, да? А не имею любви, я не умею находить общий язык с людьми. Я превозношусь. Понимаете? То я ничто. Слушайте, если я апостол, и знаю пророчество, и знаю тайны, и горе передвигаю, и всякое познание, и я апостол. А Павел пишет, ты вообще ничто, ты вообще пустое место. Это ты апостол в глазах тех, которые тебя сделали апостолом. В глазах Бога ты пустое место. Но было бы еще пустое. Пустое место хотя бы вреда не приносит. А это же не совсем пустое место. Это то место, которое вред приносит. Объясняет от имени Бога то, чего Бог его не учил. Говорит то, что в Писании написано одно, он говорит совсем другое. Какой же ты апостол? Кто тебя поставил? Сразу возникает вопрос, а какая это церковь? А вы знаете, что церкви все Божьи. Так того ли Бога, который на небесах, или церкви тех богов, которые, я говорю, находятся в столицах этого мира? Ты ничто, ты пустое место. Обратите внимание, почему так сказано? Язык должен быть. Я имею в виду человеческие или иные языки, должны быть духовными, должны быть разумными. И если Бог его дает, то разумному человеку на разумные, полезные дела. И заметьте, этим делом разумным, полезным и правильным, нужным, да, является что? Крещение в одно тело, крещение в любовь, крещение в единение человека с человеком. Если языки ради языков, то извините, это детский садик. Язык, заметьте, должен донести знание о том, как достигается любовь. Тогда это духовный дар. И если человек обладает таким даром, то это духовный, разумный человек. Разумный человек не будет лепетать непонятно что. Дальше. Если пророчество не прорекается, вернее, в пророчестве не прорекается знание, которое указывает нам на наши ошибки и которое указывает на путь исправления этих ошибок и пороков, которые разъединяют людей, то это не пророчество, и я имею в виду божественное. оно не духовное, оно не полезное и не нужное. Любые тайны, копание в стихах, в толкованиях, все, что не приводит человека к тому, как научиться любить, не приводит к крещению в одно тело, не являются тайной, не являются глубинами знаний божественных. Любое познание, вот мы говорим, извините, я уже так сказал, мы, это больше имею в виду адвентистов, да? У нас есть дар пророчества, но мы не дар пророчества, мы говорим дух пророчества. И я вам скажу, дух пророчества мы имеем, но это человек определенный, с определенным даром пророческим, с определенным видением и пониманием. Если вы обратили внимание, основная масса всего того, что она написала, я говорю, вот возьмите даже свидетельство для церкви, почти десяток томов, да? Я часто говорю, свидетельство против церкви. Есть, дальше есть свидетельство для проповедников. Я говорю, свидетельство против проповедников. Заметьте, к чему она сводит, что она говорит, обратите внимание, везде она сводит к тому, что наши пороки говорят о том, что мы ничего общего с Богом не имеем. Что прийти к Богу, прийти в церковь, креститься, все имеет конечной целью измениться, преобразиться в любви Божьей. И я говорю, потому она и пророк. Но она имеет дар пророческий. Мы говорим, это у нас есть ее дух пророчества. Она и есть дух пророчества. Я говорю, она и есть дух пророчества. Она это понимает. Она это знает. А мы имеем книжки, но не имеем ни знания, ни понимания того, о чем она говорит. Почему? А потому что иметь такие книги, иметь такую информацию и не достичь главного, и говорить о том, что мы не можем этого достичь, но это уже, извините, капитуляция. Это одновременно и отречение от нее. Значит, заметьте, любое познание. А мы же, заметьте, с Библии, хоть с Эллен Уайт, выбираем отдельные приятные стихи. А то, что не, как говорится, нам не, как говорится, не в радость, мы то вообще из того же духа пророчества не берем, из Библии не берем. И я говорю, это не только адвентисты, это в любой церкви. Закон отменен, заповеди не нужны, главное любовь. А любовь какая? Ты что, долго терпишь? Нет. Ты что, не психуешь? Психую. У тебя что, ко всем хватает милосердия? Нет. Так главная любовь. Что главная любовь? Целоваться и петь про любовь в церкви? Это есть любовь? Встречаться в церкви и говорить, ой, сестричка, как я тебя люблю? Так это же не любовь. Любовь можно проверить, есть она или нет, когда кто-то к нам не совсем по-христиански обратится или отнесется. И вот когда мы будем способны проявить и долготерпение, не психануть, не сорваться, не отомстить, и проявим милость по отношению к человеку, и не будем возгордиться, не будем раздражаться на него, да? Вот это есть любовь. А пение любви – это не есть любовь. Это просто, знаете, это, как говорится, для удовольствия. Концерт слушаем. Ансамбль песни и пляски приехал в соседней церкви. Третий стих. «Если я раздам все имение», обратите внимание, «раздам все имение и отдам тело мое на сожжение». Это уже акт, заметьте, казалось бы, нет больше той любви, кто положит душу свою. Вот человек ложит душу, ложит тело. «Отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Здесь, заметьте, написано «отдам тело, а не душу». Ну, мы же особенно не вникаем, но раз тело, значит и душу. О чем эти стихи говорят? Смотрите, эти стихи можно истолковать в разрезе таких библейских стихов. делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Что такое дело закона? Надо раздавать имение. Я раздал. А внутри скорблю. Этим голодранцам раздал. Вот они не трудились. Они все в жизни продринькали. Протринькали. Распустили все. А я вот дал. Ну ладно, надо давать. Отдал со скрипом, с недовольством, с осуждениями. Заметьте. Делами закона не оправдается никакая плоть, а только верою. А что такое верою? Какие, что было внутри тебя? Верою это обозначает мотивами. Какой мы будем оправданы или осуждены, исходя из мотива. Что было в нашем сердце, когда мы совершали то или иное деяние, предписанное законом? Раздавайте имение, вот я и раздал. Скорблю при этом. Осуждаю тех всех голодранцев. И говорю, смотрите, вот они взяли и мое, что я им раздал, не сберегли, не приумножили, а просто эгоистично употребили. И зачем я им это дал? Дальше. Берется даже самое высшее, я уж не говорю там, снять рубашку дать кому-то, да. Прямо говорится, самое, как говорится, потолок для плотского человека. Отдать тело на сожжение. За Христа, за дела Божьи. И при этом недолюбливать, и при этом раздражаться, и при этом не иметь ни милосердия, ни долготерпения. Понимаете, да? Нет мне в том никакой пользы. В каком плане нет пользы? Это не объединяет меня с кем-то. Понимаете? Это не делает нас едиными в любви. Обратите внимание, любой христианский поступок, предписанный законом, что надо делать, что не надо делать. Не кради. Я и не краду. Вот мы говорим, надо соблюдать заповеди. Я не против того, что надо соблюдать заповеди. Заповедь гласит, не кради, я и не краду. А что, ты любишь, заботишься или ты щедрый и хочешь поделиться? Нет. Заповедь гласит, не убивай, я и не убиваю. Я просто говорю, извините, когда ты уже сдохнешь, а я не убиваю. А эти слова говорят о чем? Что ты не любишь. Ну ладно, я уже так сказал тоже, знаете, когда ты уже сдохнешь. Но я говорю, есть люди, которые и так говорят. Мы можем этого не говорить. Мы можем, когда увидим, что человек заболел, и мы в душе возрадуемся, вот Бог воздает всем по ихним делам. Я хочу сказать, и вы думаете, это интонация, эти слова от великой любви? Нет. И при всем этом я могу и гуманитаркой делиться, и рубашку отдать, и приютить, и роптать при этом, вы понимаете, да? Я могу быть апостолом, могу быть пророком, и могу быть при этом, заметьте, обиженным, раздражительным, заносчивым, карьеристом могу быть. Ведь человек не хочет задуматься. Раз апостол, значит, все, 144 тысячи вошел. За что? За должность? За костыль, что ли? Нет. Заметьте, насколько примитивно вообще мышление, суждение человека. Заметьте, читаем необъективно, исследуем непоследовательно, видим истину не в целости, не в полном объеме, не всесторонне. Гоняемся за гайкой, а нужен автомобиль. Нам нужна любовь. Гоняемся за апостольством, за пророчеством, за должностью в церкви, да? За теплым местом, за зарплатой, за деньгами, за чудесами, чтобы всем дать понять, какой я у Бога. Вы понимаете, да? Кто за языками? Кто за пророчествами? Кто за апостольством? Кто-то даже совершает какие-то действия. Такие великие, да? Если любви не имею, то я ничто, то есть пустое место. Я пустозвон звучащий, да? Барабаны, говорю, или как? Тарелки оркестровые. И нет мне в том никакой пользы. Ни в плане личной жизни, ни в плане успокоения моей души, ни в плане объединения с другими людьми, ни в плане даже спасения. Все это чепуха. И заметьте, любви не имею, это не, я уже сказал, это не целование в церкви. Это не любовь. Здесь не написано «любовь целуется». Хотя любовь, да, она может проявить себя в любви, если в целовании, если это действительно любовь. Но мы целуем зачастую того, кто нас любит. А кто не любит, там о поцелуе не идет речь. Там вообще, человек говорит, противно целоваться еще с ним. Еще бы чего, буду с ним целоваться. То есть, любовь – это не пение. Любовь – это не разговоры и не проповеди о любви, причем абстрактные. Любовь, любовь, любовь. Какая же любовь? Любовь – это не стишки о любви говорить в церкви, я имею в виду в стихотворной форме. Не песни петь. Любовь, заметьте, почему написано? Все мы крестились в одно тело. Заметьте, крестились указывает на крест, что мы не можем прийти к любви, обойдя крест, обойдя страдания своей плоти, избежав их, или говоря о том, что крест понес Христос за нас, а нам его не надо. Те, которые говорят, что борьбы с грехом не надо, что бороться не надо, усилий не надо, они обходят, заметьте, обходят самый важный элемент, посредством которого достигается любовь. Мы крестимся во Христа, мы крестимся в любовь, а крестимся, это заметьте, через распятие, через умерщвление нашего негативного. И вот смотрите, 4 стих. Любовь долго терпит, заметьте, это уже крест. Это уже усилие над своей плотью. Это уже подавление ее. Любовь долго терпит. Это борьба с своей плотью, чтобы не дать ей возможности проявить свою неприязнь по отношению к тому, кто меня обидел, что-то сказал, пустил сплетню или не поделился чем-то. Признаки любви. Ревнуйте о дарах больших. Любовь тоже подразделяется, обратите внимание. Я сказал, крещение во имя Иисуса Христа, это обозначает крещение в его характер. Это обозначает крещение в его любовь. Это обозначает крещение в его тело. А теперь любовь опять подразделяется. Что значит креститься в его любовь? Это креститься в долготерпение. Я в принципе ничего нового не говорю вам. Я думаю, ну вы видите, увязка немножко необычная может быть для нашего слуха. Увязка стихов. Мы должны креститься, заметьте, мы должны ревновать о дарах больших. Любовь состоит из множества, как одна рука состоит из 5 пальцев, да? Любовь тоже состоит из дарований каких? Мы, крестясь в любовь, крестимся, заметьте, в долготерпение. Крестясь в одно тело, мы не можем не креститься в долготерпение, потому что там, где нет терпения, там, где не втерпешь, там мы обязательно ответим человеку злом за зло. А значит, единства между нами не будет, и тело не возникнет. Значит, крещение должно быть в долготерпение. Крещение должно быть в милосердие. Любовь не милосердствует. Любовь не завидует, значит, крещение должно быть в что? Во что? Чтобы не завидовать. Любовь не должна превозноситься. Значит, мы должны креститься во что? В кротость, в смирение. Не гордиться. Это синонимы. Не превозноситься, не гордиться. Дальше. Любовь не бесчинствует, не ведет себя безобразно. Это такое довольно объемное слово, да? Не ведет себя безобразно. Сюда может входить, опять же, и превозношение над человеком – это безобразие. Сюда же может входить и, как говорится, человек дает понять, кто есть кто. Человек этот, если жадничает, он тоже может бесчинствовать, делать безобразие. Если человек раздражается, он тоже делает безобразие, бесчинство. Заметьте, любовь не бесчинствует. Дальше. Любовь не ищет своего. Она не эгоистична. Она заботлива о других. Мы должны креститься в заботу о другом человеке. Не в эгоизм. Любовь не раздражается. Мы должны креститься, заметьте, что в любовь, чтобы не было раздражения. Дальше. Не мыслит зла, не культивирует, видя даже человека, что в нем что-то плохо. Не думает, какой он рассекой, а думает о том, что это бедный несчастный человек, и молится о том, как ему помочь. Не радуется неправде. Что если что-то произошло, если человек упал, у него нет радости по поводу этого великого падения. Нет удовлетворения, у него сочувствие появляется. Бедняжка. Пусть он 100-й раз упал, это его проблема, что он 100-й раз упал. А моя проблема 100-й раз. Пожалеть, не осудить, не порадоваться тому, что человек споткнулся и где-то залетел с позором. Теперь слушайте. А сорадуется истине. В любому моменту, любому положительному сдвигу, маленькому успеху, этот человек радуется. Сорадуется вместе с тем, у кого это хоть немножечко стало получаться. Дальше. Все покрывает. Как будто бы не видит пороки, а мы же видим эти пороки. Мы не покрываем, мы наоборот рассматриваем их через увеличительное стекло. Для чего? Ну для того, чтобы, как говорится, было за что осуждать. И чем больше рассматриваем, тем больше осуждаем, тем больше раздражаемся, тем больше унижаем человека и превозносимся над ним. Дальше. Всему верит. Не ставит крест на человеке. До последнего борется за этого человека. Все делает для того, чтобы помочь ему встать на ноги и изменить свою жизнь. Всего хорошего надеется. Дальше. Что бы он ни вытворял, она, я имею в виду любовь, переносит. Заметьте, вот о каких дарах больших мы должны ревновать. Вот во что мы должны креститься. Вот что является путем превосходнейшим. Заметьте, путь, на котором в нашем характере проявляется долготерпение. Заметьте, если есть долготерпение, почему путь превосходнейший? Значит, у меня мир, я не поддался на провокацию. Путь, на котором находится милосердие. Заметьте, долготерпение, милосердие, нет зависти, нет превозношения, нет гордости, нет бесчинства, нет эгоизма, нет раздражения, не мыслит человек зла. Заметьте, видит в человеке доброе. Заметьте, вот превосходнейший путь. Вот слышали, может быть, выражение такое, любовь может изменить жизнь, преобразить мир. Ну, зачастую такая надпись существует, находится на каких-то полиэтиленовых пакетиках, и там женщина, по виду которой можно понять, что она не совсем порядочная. И получается, вот эта любовь, вот эта женщина с этой непорядочной, блудливой любовью, она изменит мир. Там несоответствие слов и фейса той женщины. Но я что хочу сказать? Вот путь преображения, вот путь мира и любви, вот путь объединение. Вот во что мы должны креститься. Вот самое главное, к чему должны стремиться. Вы можете вспомнить сейчас, сказать: Саша, а ты же говорил и о том, что вот мы привыкли, что если любовь, то любовь, и уже нет, не имеем права где-то кого-то поставить на место. Я говорю: да, говорил, и не отрекаюсь, и говорю. Говоря сейчас об этом по тексту, я сейчас говорю о том, что мы должны понимать эти стихи не узко. Если мы, заметьте, дар духовный, это дар умный. Это обязательно все делается, долготерпение с головою. И я хочу сказать, если человек мудрый и разумный, то я вам хочу сказать, долготерпение, оно, мы должны этим обладать. Это необходимое качество, которое мы должны приобрести, и без него мы не спасемся. Но долготерпение не должно превращаться в глупость. Если мы имеем действительно слово знание и слово мудрости, да, то мы должны разбираться в людях. Вы знаете, есть такой дар, я о нем говорил. Дар различия духов. Дар понимания внутреннего состояния человека. Понимание, о чем он думает, какие его мотивы. Это тоже дар. И заметьте, духовность, разумность этого дара заключается в чем? Если человек видит, и человек должен видеть, если он имеет знание от Бога. Но заметьте, это знание, опять-таки, оно помогает достигать чего-то большего, чтобы мудро, разумно применить те или иные инструменты духовные во взаимодействии с людьми. Любовь долготерпит, но вы помните, да, второе послание Петра, первая глава. Долготерпит. Это в вере покажите добродетель. Добродетель – это долготерпение, это милосердие, это нет зависти, это не превозносится. Вот она, добродетель. Но в добродетели покажите рассудительность. Заметьте, говоря о 13 главе, мы более объемно должны понимать стихи не узко, более глубоко, более всесторонне. Да, любовь долготерпит. Да, терпение должно иметь совершенное действие, как пишет Иаков в первой главе. Но я хочу сказать, не надо превращаться, извините, в того, которому все долготерпит, безголово, извините, не духовно, не умно. Зачастую это бывает такое, что родители по отношению к детям долготерпят, в смысле глупость творят. И дети садятся на шею. Это уже не любовь. Любовь, если долготерпит, то она не глупа, она что-то видит, она что-то понимает и достигает определенной цели. В этом и полезность этого дара. Если я говорю, что любовь – духовный дар, и у меня есть долготерпение, и мне все вылезли на голову, я задаю вопрос, какая польза от этого долготерпения? Вы понимаете? Это глупость, которую даже понимают многие люди мира сего. И говорят: а почему ты со своей любовью вот посадил себе всех на шею и тянешь? Но я говорю, пока не научимся долготерпению, пока это не станет, будем так говорить, стабильно у нас не появится, пока мы не родимся свыше в этом вопросе, что у нас уже раздражение не появится, о рассудительности еще рановато говорить. Но я говорю о том, что хотя бы нужно думать, что наше долготерпение не должно превращаться в бесконечную глупую пластинку. Когда действительно нас все воспринимают уже, я имею в виду, те, по отношению к которым мы проявляем долготерпение, воспринимают за глупцов. Я не раз слышал, как дети говорят о родителях. Они говорят: ты лох. Или мои родители лохи. А почему, я говорю, а потому что долготерпит. А потому что папа не взорвался. Я уже сейчас говорю так по-мирски. Хотя бы по-мирски, без всякого долготерпения. Хотя бы взорвался и дал понять, что не будет вот так. Не буду эгоиста воспитывать. Что я тебя посажу на хозрасчет. Сколько заработал, столько съел. Не заработал, дышите свежим воздухом. Переходите на подножный корм. Так я говорю, заметьте, любовь долготерпит, но она не должна быть безголовой. Человек должен знать меру, должен знать по отношению к какому человеку и сколько проявить. Заметьте. И то, что любовь, заметьте, она долготерпит, я сказал, любовь, долготерпение должно иметь совершенное действие, это вовсе не означает, что можно прекратить терпеть, но при этом не нужно начать раздражаться. Если я не раздражительный, я разумный, я могу сказать, все, терпение кончилось. Это вовсе не говорит о том, что у меня появилось раздражение, ненависть, желание отмолотить, отколотить, котлету сделать, да, или отбивную, как говорят, свиную. Это говорит о том, что я не вижу разумности, я сохраняю спокойствие, но я прекращаю вот это терпение, я изменяю метод воздействия. И говорю, отныне будет вот так. Если я не по мотиву ненависти, без раздражения, но с желанием помочь и повлиять, меняя при этом инструмент, да, если я так это проявляю, то это любовь. И любовь долготерпит, но и любовь, если она разумная, если она духовная, она знает меру, когда нужно поставить точку в этом моменте. Любовь милосердствует, это синоним тоже долготерпения, проявляет милость, сострадание, понимает. Вам приходилось, наверное, понимать, соприкасаться с таким. Вы понимаете, вы входите, вы сочувствуете, вы милое сердце проявляете, да? А человек понимает, вы добрый человек, а ваше милосердие не обязует меня никаким действием решительным. Я менять ничего не собираюсь. Человек милосердствует, а я, знаете, тоже так, извините, подстроился, тоже такой добренький, слушаю, поддакаю, а вы меня кормите, а вы обо мне заботитесь. Это зачастую, опять-таки, милосердная жена посадит мужа себе на голову, милосердные родители или мама посадят детей себе на шею. А дети, ну, если не грубят, то, знаете, так, как говорится, пристроились, так покладисто, тихонько покушивают, тихонько погуливают, особенно не возмущаются и живут так за чей-то счет. Пьют кровь родительскую. То я хочу сказать, милосердие тоже должно быть, как я сказал, добродетель должна с рассудительностью быть. Милосердие тоже должна обязательно, милосердие тоже должно быть рассудительным, то есть духовным, мудрым и приносящим пользу. Если нам сели на голову, милосердие наше превратилось не в любовь, а в глупость. Дальше. Любовь не завидует. Не завидует чему-то успеху. Но заметьте, вот мы тоже, если не рассуждаем, то мы так привыкли понимать. Мы не должны завидовать. Ну, не надо завидовать, правильно, это плохо, когда. Потому что зависть – это недоброе чувство, это злое, которое подвигает нас на злорадство, когда с этим человеком случится беда. Дальше. Подвигает на осуждение, на раздражение, на неприязнь, на настрой кого-то против этого человека. Понимаете, зависть что делает? Но разве зависть? Вот мы, знаете, есть понятия, говорят, есть черная зависть, есть белая зависть. Я хочу сказать, а разве, ну, зависть, знаете, белая и черная немножко как бы, ну, смысл понятен, да? Слова вроде черная зависть, ну, действительно, она черная, сатанинская, когда зависть злая, да? Но я хочу сказать, разве это не говорит о том, что мы должны стремиться, ну, не обязательно это в материальном, мы должны, ну, как говорится, быть духовными людьми и понимать, зачем гоняться и в чем, может быть, подражать и тоже стремиться к чему-то. Но если без зла, без злой, без черной зависти, разве мы не должны стремиться к чему-то хорошему, научиться какому-то знанию, какой-то мудрости, копаться в чем-то, достичь чего-то, не для того, чтобы превознестись, а потому что это нормально, мы ведь должны стремиться к лучшему, не жить в худшем. И заметьте, не завидует, это вовсе не означает того, что вот мы должны, как говорится, извините, всю жизнь на полу, всю жизнь в грязи быть. ничего, ни к чему не стремиться, ничего не достигать. Любовь не превозносится. Заметьте, не имеется в виду, нет вот этого бахвальства, нет вот этого превозношения. Но я хочу сказать, но иногда без превозношения, видя глупость, когда тебе садятся на голову, мы имеем право, заметьте, сказать, не превозносясь. Обратите внимание, большая разница. Самое важное, мы можем что-то сказать. Знаете, как говорят, я дам понять, кто в доме хозяин. О, ты гордишься. Человек не гордится. Если, ну обратите внимание, это надо знать мотивы свои. Не просто превознестись хочется. А когда ты проявлял смирение, а тебе все вылезли на голову, тобою все потакают, понукают, да? Тебя все пренебрегают, тебя ни во что ставят. А ты действительно глава семьи. И человек говорит, отныне и вовеки аминь. Будет вот так. Я дам понять, я поставлю на место. И заметьте, можно в этот момент получить от этих строптивых людей или членов семьи, можно получить обвинение, что ты гордый, что ты заносчивый, что ты хочешь быть главным. Заметьте, если было долготерпение, если было милосердие, если вам на голову уже сели люди, да, я говорю, и вы видите, что так нельзя, что нужно поставить людей на место и дать понять. Заметьте, если мотив не злой, то это любовь допускает, это допустимо, это тоже элемент духовности, разумности. Знаете, говорит, любовь не превозносится и никакими словами не унижает человека. Но я говорю, заметьте, сколько в жизни ситуаций, я уже говорил вам, когда-то видел фильм еще в советское время, такой дореволюционный, там кто-то в армии, какой-то сын дворянина, офицер там, и у него прислуга или адъютант, ну и этот офицер делает глупости. А адъютант был мудрым, он говорит, дурак вы, ваше благородие, ну так вот смиренно сказано. Нет, вот так нельзя сказать, ну извините, ну сказать так глупый вы, барин. Исходя из того, что я не обзываю человека, а говорю о том, что то, что вы творите, является глупостью. На нашем языком говоря, дуростью. Кто-то говорит, нет, такого нельзя говорить, это уже превозношение. Да не превозношение, превозношение это какой мотив? Сказано это с неприязнью. Что вы вот дурак, господин, а я умный, или дурак вы, ваше благородие. Это не является преступлением. Любовь не превозносится, но я добавляю, любовь и не должна превращать нас в тряпку, когда мы опущены, или сами себя опустили, или позволили людям нас опустить, как говорят, ниже плинтуса. Вы понимаете, да? Вот этот баланс, сказать может быть строго, но при этом не иметь неприязни. Понимаете, да? Не превозноситься, вот как говорят, золотая середина, я хочу сказать, это золотая середина очень-очень тонкая грань, ее очень трудно уловить, нужно быть очень духовным человеком. Не превозноситься и не унижать своего достоинства, чтобы на тебя плевали и от тебя ноги вытирали. Не гордиться, это то же самое, что и не превозноситься. Но и не шестерить ни перед кем. Вы понимаете, грани какие вот тонкие, да? Почему это объемно надо понимать? У нас почему-то, вот вы понимаете, нас так научили. Если не гордиться, так в тряпку превратилось. Если не завидует, так ни к чему не стремится. Если долго терпит, так это вообще в безголовость превращается, что нас рабами сделали. Любовь не бесчинствует. Не вытворяет фокусы. Но я вам хочу сказать, мы должны это понимать во всем объеме. Вести себя нужно достойно. И творить добро, и заботиться о человеке. Не забота, не делание добра, раздражение, вызывающее поведение. Это не свойственно любви. Это говорит о том, что любви нет у человека, потому что этими разными способами выражается одно и то же зло по отношению к человеку. Но я хочу сказать, мы этого не должны делать. Но это вовсе не говорит о том, что мы не имеем права тоже превращаться в тряпку. Ну, вы понимаете, все эти слова, они являются синонимами. Вот слова, которые объясняют нам, что такое любовь. Дальше. Не ищет своего. То есть, не эгоист человек должен быть. Любовь не может быть эгоистична. А я вам хочу сказать, это и мой опыт. Ну, в принципе, все, что я рассказываю, в принципе... Это мой опыт. Я рассказываю из своего опыта личного и из наблюдений. И я все время думаю, и мне Дух Божий все время вот мысль говорит, смотри, вот вроде ты, да, вот научился тому-тому-то, а посмотри, почему пользы нету, почему, в чем духовность этого дарования, правильно ли ты поступаешь, если вот так с тобой уже общаются, да, совсем не так, как ты хотел. Так я что хочу сказать? Ну вот сказано, любовь не ищет своего, то есть, другими словами, не эгоистично, не под себя гребет. А в жизни бывает такое, вот, ну, были дети маленькие, вот говоришь детям, детки, вот смотрите, видите, папа, мама, они не едят сами, не лучшее себе забирают, а вот о вас заботятся. Видите, вот папа и мама такие, вы тоже этому учитесь. Вы поняли? Поняли, кивнули головой, ничуть не задумавшись. Взяли, пока мы сидели, они тут же со стола раз-раз, самое вкусное съели, и все. А когда говоришь, детки, вот надо кашку, она полезная. Она же полезная кашка? Да, полезная. Ну так будем кушать. Не, пусть папе и маме будет. Она полезная, пусть папе и маме. А грушу, там яблоко, апельсинчик, конфетку, это мы скушаем. И мне приходилось, заметьте, любовь, написано, не ищет своего. Я и не искал своего, но сделал поступок, который внешне говорит о том, что я ищу своего. Но мотив мой был другой. Научить или проучить, или заставить детей подумать. Посадил детей, положили вкусненькое, помолились. Потом беру руками все вкусное с главной там тарелки или вазы. Ложу перед собой и, глядя на детей, в любви методически взял и съел. В один прием съел все, что было на всех. Ну, я имею в виду на детей. Жене дал, говорю, на, кушай, а ихняя это я скушаю. Они смотрят на меня с таким взглядом. В глазах появились слезы. Папа, а ты же говорил, что так нельзя. Я говорю, да, я говорил. Ну, я вам говорил, вы же сказали, что поняли, поняли, после этого взяли, все съели. Я решил вам объяснить. Так заметьте, разве, если любовь не ищет своего, то нельзя сделать вот так и по доброму мотиву, с целью проучить, заставить задуматься, а не с целью эгоистичной, да, и взять, и отнять, и все себе, как говорится, дать, и все съесть? Если я вижу, кто-то что-то кого-то угостили, а он не принес и не поделился, а тихонько зашел и спрятался и сел, чтобы братик, сестричка не видели. То я иногда брал такой пример делал. Беру и перед тем, который там так делал, даю возможность увидеть ему, что у меня что-то есть, вынимаю на глазах у него, потом иду за угол и ем. А он выходит, папа, а так красиво? Я говорю, конечно, красиво. Ты ж красиво делаешь, и я точно так красиво. Так я хочу сказать, разве любовь, чтобы она была духовной и разумной, не допускает и такие моменты? Допускает. Но я хочу сказать, у нас, если мы говорим, что мы не ищем своего, то мы все отдаем ни о чем не думаем, выращиваем эгоиста, заметьте. Если мы не эгоисты и живем для кого-то, то мы выращиваем эгоиста по шестому разряду. Вы понимаете, о чем речь идет, да? Мы сами губим, становясь не эгоистами, мы делаем эгоистом другого. И если мы не понимаем, когда нужно становиться, в чем духовность вот этого дара. Дальше. Любовь не раздражается. То есть, другими словами, не проявляет никакого психоза. Всегда спокойна любовь. Да, так должно быть. Но я вам хочу сказать, это вовсе не значит, что мы не имеем права, если наше спокойствие, наша любовь, наше добродушие воспринимается кем-то эгоистично, кто-то от этого становится эгоистом и садится мне на шею, начинает мною управлять, указывает мне на мое место. Твое место, как вы помните из кинофильма, вот там, у зэковского туалета, называется парашей, да? То я хочу сказать, не раздражается, это вовсе не говорит о том, что мы должны дать понять, что мы тоже не тряпка, которую швыряют в какой-то угол. Это вовсе не говорит о том, что этого нельзя делать. Но заметьте, опять какая грань? Как это сделать? Заметьте, это еще великий, глубокий мир, над которым нам необходимо исследовать, думать. Любовь не мыслит зла. Но я хочу сказать, не мыслит зла, а видеть мы должны зло. Если мы не мыслим зла и не видим его в человеке, то я вам хочу сказать, как мы можем, если мы не видим машины, не видим, в чем ее поломка, как мы можем ремонтировать ее? Ведь мы же хотим повлиять на человека, помочь ему измениться. Да, мы не должны мыслить зла. Мы не должны накручивать себя, что вот он такой-сякой. Но мы должны быть объективными, должны видеть четко любой порог человека. И видеть, если мы к нему относимся вот так, это зло, этот порог, который есть в нем, умножается или уменьшается. Не мыслить зла, это вовсе не значит не видеть, не замечать зла. Дальше. Скажите, если мотив добрый, разве и желание у меня и у кого-то помочь кому-то измениться? Скажите, если есть любовь, такой мотив, имеем мы право говорить о зле этого человека, о пороке? Исследовать, почему он так говорит? Имеем право? Имеем. Понимаете? Мы не осуждаем и не мыслим зло, мы мыслим, как помочь. Но мыслить, как помочь, нужно исходить. Если мы мыслим, какое лекарство применить, то мы должны понимать специфику болезни. То есть, другими словами, зла, которое в этом человеке. Чтобы знать, что применить и как повлиять на человека. Дальше. Не радуется неправде любовь. То есть, я уже говорил, если человек споткнулся, не будет радости, не будет злорадства у человека любящего. По отношению к тому, кто упал, споткнулся. Но я хочу сказать, разве вот это место не радуется неправде, не разрешает нам в любви иногда человеку сказать, тебе не кажется, что то, что ты сеял, то и пожал? Да, нас могут обвинить, ты злорадствуешь. Нет, я не злорадствую. Я вижу, что ты сам до этого не додумывайся, что есть причины и есть следствия, есть посев и есть жатва. Ты сам должен был бы задуматься и понять. Но коль ты, знаете, как человек говорит, значит, праведник 7 раз падает и встает. Это у него такой стих, что я всю жизнь буду падать и буду вставать, а ты не имеешь права мне даже подсказать. Заметьте, радоваться падению нельзя, это злорадство, да? А заметьте, о неправде сказать, заметьте, обличить в грехе, подсказать, чтобы человек задумался, что, может быть, ты получил то, что сеял. это тоже допустимо любовью. Но, заметьте, опять нужно очень тонко подмечать, что мною движет. Нужно быть очень честным перед самим собой, чтобы не говорить: «А, так, не будем сильно вникать, я все равно я его люблю». Тогда почему ты так говоришь с недовольством или со злорадством? Дальше. Сорадуется истине, любому успеху. Мы иногда сорадуемся ребенку. Радуемся с ребенком, заметьте, и сорадование это, чего не замечает. Да, если мы радуемся, то ребенок понимает, что все хорошо. Бывает, от этого перестает расти. А мы все радуемся истине и не видим недостатка. Мы должны сорадоваться истине и говорить: молодчинка, умничка, ну вот у тебя еще есть, над этим давай поработаем. Это тоже допустимо. Это не должна быть любовь такая однобокая, вот как буквально вот это все понимать. Я почему так говорю? Потому что есть и рассудительность, и есть стихи, которые говорят нам о том, что не надо однобоко или так узко видеть и понимать какой-то стих. Дальше. Все покрывает, ну, как будто бы я сказал, не видит недостатка, недостатков. А я хочу сказать, все покрывает. То есть, как будто бы не видит, как будто бы не дает повода для раздражения по поводу этого человека. Но заметьте, это вовсе не говорит о том, что любовь слепа. И ничего не видит, и ничего не понимает. Как я уже говорил, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Я говорю: да, я мирный человек. Да, я люблю человека. Но это вовсе не значит, что я проявлю к нему зло. Зла я не проявлю, но вовсе не значит, что позволю над собой издеваться. Далее. Я сейчас говорю в общем, это не сказано конкретное, в каком случае, в какой ситуации, да, и в какой мере я то или иное проявлю. Но я что хочу сказать? Мы должны понимать все более глубоко и всесторонне. Все, любовь все покрывает, но при этом все видит и учитывает, когда и как, и сколько, и в какой мере что-то применить. Дальше. Всему верит, речь идет здесь, верит человеку, невзирая на то, что он сегодня еще падает, не ставит на нем крест, но вовсе не говорит о том, что верит всякой информации, которую этот человек может навешать, извините, нам на уши. Всему верить любой информации, не нужно быть настолько глупым, понимая и зная, как часто человек бывает необъективен и как часто язык является прекрасной неправды. Всему верить, принимать все за чистую монету, это говорит о том, что мы получим заряд, получим настрой и можем где-то сглупить, а потом только поймем, что потому что поверили тому человеку и поддались, извините, какому-нибудь дурному настроению. Но я что хочу сказать. Всему верит любовь, верит в человека. Я вам скажу такое. Опыт уже показывает. Есть люди, но я говорю, это, конечно, очень тонкая грань и очень скользкая, где можно поскользнуться. И лучше все-таки, как Елена Уайт пишет, ошибиться в сторону любви. Но я что хочу сказать, чем в сторону строгости там, и справедливости. Да? Но в данном случае, любовь, сказано, всему верит, но я вам хочу сказать, когда начинаешь понимать, какой человек может измениться. Так вот, я что хочу сказать, в Библии есть такие стихи: еще в полдень закатилось солнце его. В полдень солнце еще не закатилось, оно как раз в зените. Там выражение такое, что человек, который похулил Святого Духа, для него уже солнце правды, для него уже Бог, как солнце, закатилось, для него закат, для него уже темнота. Люди, совершающие хулу на Святого Духа, это люди, которые сами обрубили, будем говорить, нить веры, связывающую его с небом. Люди, которые сами обрекли себя на погибель. Они еще живут, они между нами. Так я хочу сказать, Кто-то говорит, я верю, этот человек спасется. Почему ты веришь? Потому что я люблю его. А я говорю, дорогой или дорогая, ты внимательно посмотри. Тот, кто думает, тот, кто вникает, тот, кто не противится Духу Святому, в ком еще не совсем исчезла привычка думать, да, есть надежда на спасение. Есть надежда на раскаяние. Но это вовсе не говорит о том, что человек воспользуется этой возможностью. А есть люди, которые никогда не думали или когда-то думали, но в своем упрямстве дошли до того, что механизм размышления вообще атрофировался. Упрямый, извините, как баран. Никогда ни над чем не задумывался, всех прет, всех попирает, стоит всегда на своем, и причем это уже, знаете, бесповоротно. Конечно, говоря бесповоротно, я говорю, мы можем ошибиться. Тут надо самому очень хорошо разбираться в себе, чтобы безошибочно можно было разобраться и в каком-то человеке. Но я вам хочу сказать, любовь, если она духовная, она видит иногда и тех, которые уже перешли грань милосердия Божия, которым уже нет возврата к Богу. Помните, да, выражение из послания евреям? Если мы получили познание истины и продолжаем произвольно грешить, то не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Стихи говорят об этом. Если мы говорим, Бог есть любовь, а заметьте, если человек противился, похулил Святого Духа, лишился рассудка здравого, да, то заметьте, Божья любовь уже не верит в спасение этого человека. Да, мы можем сказать, ну, Бог не ошибается, мы можем ошибиться. Да, поэтому я и говорю, здесь нужно очень-очень осторожно к неверию в человека подходить. Когда мы иногда говорим, он похулил Святого Духа. И не раз приходилось самому встречаться с такими ситуациями, да, человек говорит, он похулил Святого Духа. А я говорю, нет. Как нет? Вот он упирается, я говорю, он упирается тебе. А вот заметьте, а вот с тем человеком он так не упирается. И получается, что у него нет того закостенелого состояния, которое по отношению к тебе. Я говорю, я боюсь, что тебе нужно о своем состоянии подумать. Я хочу сказать, говоря о том, что можно не верить в Бога, я хочу сказать, я чем дольше вникаю в человека, в себя и в другого любого человека, да, тем больше нахожу доводов, что... Не торопись ставить крест. Это нужно быть особо знающим истину, чтобы особо похулить Дух Святой, понимаете? А особо знающих почти нет, редко такие люди, да, находятся. И даже если человек очень упрямый, в результате общения, наблюдения начинаешь понимать, что нет-нет, смотришь, и там где-то остановился, и там задумался, значит, еще не совсем потерян. Значит, уместен стих библейский, помните, там пишется о Давиде, как о пастыре Божьем, да, и там пишется, что Давид, когда видел, что лев или медведица нападал, и если там, на ягненка, допустим, да, то написано, что если он видел край уха или голень ноги, ну, в пасти ягненок, а из пасти торчит ухо или голень ноги, то он бросался на льва там или на медведя, пасть раздирал, да? Вот это голень, ну, как бы способность ходить, ухо, еще чуть-чуть осталось слуха, способности слышать голос Святого Духа, то за этого человека нужно бороться. Дальше. Всего надеется, а это синоним всему верит. И я говорю, тут тоже уместны те же самые мысли. Надеяться на лучшее, но я хочу сказать, поведение человека, его очерствление, его упрямство дает понять, что надежда уменьшается. Либо будет такой удар, что человек остановится, либо, идя этим путем, он сам, как говорится, дает... Отказ в том, что в меня можете не надеяться и можете не верить. Далее, все переносит любовь. Заметьте, все переносит, все выдержит. Но это вовсе не значит, что иногда не надо кого-то поставить на место. вроде бы, когда мы ставим на место, мы уже не переносим, мы уже потеряли терпение, нас уже сразу начинают обвинять. Кстати, обратите внимание, вот когда обвинения могут быть, да, вот ты там гордый. Я как-то говорил, говорю, вы знаете, я на своем опыте испытал вот это, я проверил вот это. Кончилось собрание, человек говорит, ты 18 раз сказал «я», ты гордец. А я говорю, а что я должен сказать? Мы? Царь Николай II, мы? Я говорю, еще не в множественном числе. Я говорил о себе, вот ты много якаешь. Говорю, ты извини, а ты вообще осуждаешь, сидишь. Ты не слушал, о чем я говорил, ты не обратил внимания ни на один стих, ты зафиксировал, сколько раз я якал. Так сколько раз я якал, ты столько раз меня осудил. Поздравляю. Проверяя меня, ты попался сам. Это я к чему говорю, да? Что обвинение можно получить. Говорю, а как можно понять слова? Смотрите, вот написано, любовь долготерпит, да? Христос, слова Христа. Сколько буду вас терпеть? Это слова учеников. Слова Христа по отношению к ученикам. Сколько буду терпеть, что вы меня уже достали? Можно же так истолковать. Дальше. Слова Павла. Подражайте мне, как я Христу. Ну, чем не выскочка, чем не гордец? Я подражаю, мне подражайте. А если прочитать дальше? Он говорит, без вот этого носика, или без носа, да, говорит, что я ведь подражаю Христу в кротости и смирении, и говоря, подражайте мне, ну, Христа вы еще не все видите, не все понимаете так, как надо, да, но меня-то вы видите, подражайте мне в кротости и в смирении, так это же совсем не о гордыне идет речь. И вот сказано, все переносит, это вовсе не значит, что нужно, что... Иногда и не надо все переносить. Я имею в виду, переносить без зла надо всегда. Но изменить тактику и поставить человека в любви, может быть, в небольшой строгости, в силу того, как человек себя проявит. Но мы можем дать понять, что стоп, дальше так не будет. Где сядешь, там и слезешь. Ребенок капризничает за столом, все время не кушает, все время выделывается, да? А мама все переносит. А папа не переносит. Подошел, забрал тарелку, сказал, встал и пошел погулял. Кушать будешь завтра утром. И мама опять, вот тут она переносила все, как говорится, капризы ребенка, но она не перенесла решение мужа. Вот, ты изверг, ты такой рассякой, ты детей не любишь, у вас мужиков, вы все мужики, сволочи. Так вот я хочу сказать, вот по отношению, муж правильно сделал, а она неправильно что не перенесла. И ее материнский инстинкт, я называю инстинкт, глупость, безголовость и не больше. А она должна была вот так взять тарелку, тихо, спокойно забрать тарелку. А когда ребенок упал бы на пол, оставила, пусть бьется головой о пол. А если он не перестает, добавить ему инъекцию в заднее место. И здесь ничего нету, что противоречило бы любви. Из любви мы должны лишить человека, ребенка, каприза. Из любви мы должны дать понять, что так больше не будет. Из любви, собственно, к ребенку. Из любви к ребенку. Я его люблю, поэтому не позволю порче на него находить. Дальше. Любовь никогда не перестает. Обратите внимание. Дух любви. Заметьте, действие может перестать. Мы должны быть рассудительны, должны менять тактику и должны уметь дать понять человеку, остановись, задумайся, так дальше не будет. Где сел, там и слез. Но дух любви, стремление помочь, стремление заставить человека задуматься, повлиять на него и помочь ему исправиться, вот этот дух, дух любви, мотив, никогда не перестает, вы заметили, а действие может быть прекращено. Хотя заметьте, и пророчества прекратятся. Заметьте, и языки умолкнут, и апостольства упразднятся, и учительства исчезнут, и чудеса улетучатся. Заметьте, пророчества прекратятся. Почему? Заметьте, все пророчества направлены на что? Нацелены на достижение любви. Значит, если мы достигаем любви, которая долготерпит, милосердствует и так далее и тому подобное, скажите, какой смысл в дальнейших пророчествах? Они выполнили свою работу. Они привели нас к цели. Заметьте, уже пророчество, статус пророка, статус апостола уже ни к чему. Пребывая в любви, мы пребываем в Боге. Пребывая в Боге, уже не будет нужды, чтобы каждый учил брата своего «познай Господа». Не будет нужды ни в пресвитере, который бы подсказывал, мне Бог подсказывает. Не будет нужды в апостоле, в епископе, Бог подсказывает и апостолу, и не апостолу, и рядовому члену церкви. Напрямую учит Отец и Сын сотворят обители в человеке, в обители любви. Напрямую учат. Мы их, я их Бог, а, ну, как бы Бог говорит, я его Бог, а я говорю, а я твой сын. Или там, я твоя дочь. Так вот, смотрите. Пророчества прекратятся, когда достигается главное, к чему мы приходили посредством пророчеств, посредством знаний. Дальше. Языки умолкнут. Какой смысл говорить другому человеку на языках, если мы уже говорим на языке любви? Если мы достигаем любви, человечество объединится, человечество, ну, будем говорить, не, я не говорю о новом мировом порядке, потому что там не в любви человечество будут объединять, а будут объединять под эгидой какого-то гордого царя, будем так говорить, да, который претендует на всемирную власть и тиранию. Так вот, языки умолкнут, не будет наций, не будет языков, будет взаимопонимание, будет один народ, не будет разнобоя. И знание, которое говорило о том, как достичь любви, тоже упразднится. То, чем мы кичимся, зачем мы сегодня гоняемся, если оно выполнит свою работу, оно упразднится. Апостол скажет, какой я уже апостол? Я сам буду учиться у Бога, мой апостол Бог, ваш апостол Бог. Я уже не апостол. Я такой, как и вы все. Но так может сказать только тот, кто кроток и смирен, как человек. А теперь смотрите. Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Что это значит? Никто не обладает абсолютным знанием и абсолютным знанием пророческим. Почему? А потому что мы отчасти любим. Отчасти не любим. А если мы отчасти любим, отчасти не любим, так я хочу сказать, кто же может сказать, что мы полностью все понимаем. Я Божий человек, я орудие Божье, мне все открыто. Если есть хоть какое-то проявление нелюбви, если есть хоть какое-то зло раздражение, то... Здесь не написано, от какой части, какую часть, какой процент от истины Божьей мы понимаем или нам открыто. Какая часть любви у нас есть Христовой по отношению к той, какая должна быть в полном объеме? Вот такая и часть, такой процент понимания нами истины. Остальная часть, остальной процент – это заблуждение. Хотя мы думаем, что нам все открыто, и мы говорим истину, хотя и читаем из Библии. Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, потому что отчасти любим, отчасти раздражаемся. И наличие зла, наличие раздражения, отсутствие любви даже отчасти говорит о том, что мы не обладаем никаким абсолютным знанием. И поэтому... Когда в церкви забивают об этом, мы все знаем, нам открыто, везде заблуждение, а у нас истина. Я хочу сказать, мы не должны забывать, что если мы отчасти знаем, то мы и от большой части заблуждаемся. И когда кто-то, претендуя, что церковь непогрешима в учении, когда кто-то кому-то закрывает рот, и закрывает рот не потому, что, ну, будем так говорить, так надо, а потому, что должно быть все по-моему, то я хочу сказать, говорит, этот факт говорит о нашей большой глупости и о нашем заблуждении. Видите, я сказал, кто-то закрывает рот. А я вам хочу сказать, в Библии есть выражение, что кому-то должно заграждать уста. Но опять говорю, какой человек должен быть мудрый, разумный, чтобы знать? Есть люди, которые просто любят выступать не по теме. Просто все время доказывать свое бесполезное, никому не нужное, включая ему самому знание. И я хочу сказать, люди, которые вносят беспорядок, претендуют на что-то, не будучи никем и ничем. То таковым надо заграждать уста. Спокойно, без зла сказать, извини, пожалуйста. Пожалуйста, помолчи. Хорошо? Не надо. Не позорься сами, не позорь нас. Будет выступать, нет такого запрета, чтобы ему сказать, извини, иди в другое место, ищи там, где тебя будут слушать. Но я хочу сказать, это должно быть сделано не по мотиву эгоизма, не по мотиву гордыни и не по злу по отношению к человеку. Но если человек без упрямства говорит что-то истинное, да, доходчивое, разумное, то я хочу сказать, человек разумный, человек духовный, он должен сказать, да, мы должны об этом порассуждать. Но если мы порассуждаем, то должны быть доводы в пользу того, чтобы это принять. Если не будет доводов, ты, человек, поднявший этот вопрос, сам должен сказать, извините, я вижу, что не все продумано, не все, так как говорится, выверено, да, нет, я понял все, я на эту тему больше говорить не буду. Я сам понимаю, что я сам еще этого не понял. Да, когда вот такие духовные люди, то я хочу сказать, наше понимание, что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, придаст нам большего смирения, придаст нам того, что мы не станем спорить, доказывать и ну, производить какое-то такое разделение. Сначала во взглядах, а потом в настроениях, да, и, ну, сами понимаете, да, группировки, одни хорошие, другие плохие, будем объявлять кому-то друг другу анафему и так далее и тому подобное. Дальше Павел пишет. Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил. Знаете, как это? Когда я говорю, что я все знаю, а мы уже прочитали, что мы отчасти знаем, и я прочитал почему, то я говорю, это детство. У ребенка нет ума. Поэтому он все знает. Знаете такую, как говорится, житейскую мудрость? Один пожилой человек говорит, когда я был маленький, я думал, что мой папа самый умный в мире. Когда я чуть подрос, я понял, что мой папа не все понимает. Когда я еще подрос, я понял, что мой папа ничего не знает, а я вот знаю все. А потом потихонечку, в конце он говорит, я опять пришел к тому, что когда я совсем состарился, я понял, что папа был моим мудрым, а я был глупцом. Так вот, я что хочу сказать. Младенец, у которого нет ума, у которого большие амбиции, большая заносчивость, небольшой носик, сам маленький, а нос взрослый, большой. Так вот, когда я был младенцем, я думал, что я все знаю, я все понимаю, поэтому я лез в начальники, лез в апостолы, это все детство, обратите внимание, гоняемся за мишурой. Я понимал, что главное апостольство, что главное языки, что главное пророчество, что главное чудеса, неважно с каким духом, как они на меня влияют, духовный я, не духовный, возгоржусь я, не возгоржусь, я гонялся, заметьте, зачем? За знанием. Дальше. Догнав это знание, считал, что я самый умный, всех перебивал, никого не слушал, умничал, создавал свои церкви, становился в них апостолом. Я хочу сказать, это все детство, гоняние, беготня за дарами. Это детство. претензий, что я все знаю, все понимаю. Бог только через меня работает. Моя церковь самая лучшая. Это претензии на великую гордость, понимаете, да? И на великую детскую глупость с маленьким умом. Любая церковь, превозносящаяся, доказывающая, что только у нас истина, глупость. И когда кто-то говорит, вот Елена Уайт так писала, а вот кто-то сейчас вот так объясняет, ну типа я там что-то добавляю, а я говорю, а вы думаете, что она считала, что она не отчасти знает, а все абсолютно знает? Кстати, у нее есть выражение. Мне не все открыто. В последнее время откроются очень большие глубины знаний. А кто-то взял, приписал ей, что она не отчасти, а все знает. Ну а теперь приближаются времена пришествия. Начинает что-то еще открываться. Оно не противоречит, а дополняет что-то из того, что она говорила. И тут начинается мы вот против Елены Уайт. Да никто не против Елены Уайт. Вот ей все было открыто, мы не признаем, значит, мы, значит, вступаем в конфликт с нею. Да никто с нею не вступает в конфликт. Если бы мы понимали, что мы отчасти знаем, мы бы не гордились и не претендовали, и не говорили бы, знаете, так как я сказал, и все, и по-другому не может быть. То мы понимали бы, что Елена Уайт это понимала, она об этом сама сказала. Поэтому она никогда не претендовала на то, что она все знает. Но я хочу сказать, кому-то надо было именно так подать. Понимаете, да? Ну не может человек все сферы жизни, все сферы деятельности, все области познания знать. Но вы понимаете, это Бог все знает. И Он еще развивается в своей мудрости. А мы это иногда приписываем какому-то человеку. Когда я был младенцем, вы поняли, я по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Хотел стать певцом в церкви. Почему? Ну, у меня же голос, все же должны увидеть, услышать. Хотел быть пастырем, хотел быть апостолом, хотел быть великим миссионером, который больше всех на свете покрестил людей. Это все детство. Это все детские шалости, глупость и ограниченность ума детского. Я стремился к чудесам, я стремился создать свою церковь, стремился быть пророком, понимаете, да? Преподавать святую вечерю. Хотя вечеря сроду святой не было. Святым бывает либо человек, либо Бог, либо ангел. Обряд не бывает святым, он указывает на святость. Вы поняли? Вот это называется по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, умничал. Доказывал свою правоту, стоял на своем, превозносился. По-младенчески рассуждал. А как стал мужем, каким мужем он стал? Мужем совершенным, в меру полного возраста Христова. Достиг вот этой любви, о которой Павел пишет в 13 главе. Ведь не мог он этого написать, не достигнув этого. А как стал мужем, как достиг любви, как стал понимать людей, как стал влиять на людей, чтобы мы объединялись в одно тело, то заметьте, как стал мужем, то оставил младенческое, оставил претензии на апостольство. Вы помните, я наименьший из апостолов, я некий изверг. Я не то, что все знаю, понимаю, а он пишет, вот относительно этого я имею повеление от Бога. Относительно этого я не имею повеления, но даю совет, так как думаю, что я имею Духа Божьего. Заметьте, с такой, будем говорить, оговоркой скромной. Оставил младенческое, стал мыслить по-взрослому. Заметьте, стал гоняться за главным. И все второстепенное, вот эти дары, которые были как дары вспоможения, вспомогательные, как инструменты, при помощи которых достигается главное, я это все оставил. Теперь мы, Павел пишет, включая и себя самого, я добавляю, теперь мы видим друг друга, видим Бога, видим Писание, понимаем Писание, разбираемся в себе, в людях, видим все как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Что такое слово гадательно? То ли так, то ли так. Вроде как бы угадываем, не имеем твердого убеждения, потому что не имеем твердого знания. Не имея любви, мы остаемся детьми. Мы не мужи совершенные. И заметьте, все наши оценки, помните, я говорил, не судите вообще никак. Почему? Тем более категорично не говорите. Не утверждайте, не настаивайте, как на истине у последней инстанции. Чтобы до этого дорасти, нужно много упасть и много увидеть своих падений. Это нужно постоянно вникать в себя. Так вот, пока у нас нет той любви, какая должна быть, пока, до тех пор, пока мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, то получается, мы все видим и все понимаем, как сквозь тусклое стекло. И какая церковь спасется, я хочу сказать, это мы говорим от большой гордыни, что наша спасется, все остальные погибнут. Когда мы категорично что-то утверждаем, когда мы настаиваем, что только так и не иначе, когда мы объявляем кому-то анафему, я хочу сказать, впадаем в детство, в кому впадаем, в глупость. Мы все, включая и нас самих, и нашу святую преподобную церковь, наравне с католической, да, мы все видим, все понимаем, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, когда достигнем вот этой любви самого главного, тогда же лицом к лицу, не гадательно сквозь тусклое стекло, а, вы поняли, уже когда лицом к лицу, мы четко все увидим и четко все поймем. Теперь знаю я отчасти. Павел пишет о себе. Я знаю отчасти, то есть не обладаю никаким абсолютным знанием, которое кто-то приписал Елене Уайт. Я этим не хочу сказать. Если бы она сказала, что я все знаю, я бы ее перестал уважать. То, что было открыто, то она сказала. На каком уровне она понимала, на таком она изъяснила. Но она сказала, что я не все знаю. И уже одна эта фраза достойна похвалы и чести. Умница женщина. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Заметьте, я познаю кого? И Бога, и себя. Ну, сначала себя, потом Бога, потом ближних, потом истину. Во всей ее многогранности, блеске, красоте, да. Потом, когда научусь любви, я пойму, что центр любой истины, центр любой мудрости, любого знания, заметьте, это результат, это вселенская божественная любовь, в которую все должны, как в океан, погрузиться. И там будет совершенно новое знание. Понимаете, да? Сегодня знание ведет к любви, а потом, когда мы придем к любви, там знание будет... Уже будем говорить глубинное по любви. Эти знания, которые ведут пока к тому, они уже тогда не нужны будут. Точно так, как леса. Пока строится дом, нужны леса. Дом построился, леса не нужны. А теперь, пока еще этого не настало, ни той любви, ни того знания, да? Теперь пребывают сии три. Вера. Обратите внимание. Вера во что? Вера. Надежда, любовь. Но любовь из них больше. И я хочу сказать, заметьте, величайший дар духовный, божественный, это любовь. Сии пребывают три. Теперь пребывают сии три. Вера во что? Ну, вера в Бога, вроде бы, можно сказать. Но конкретно, вера в Бога должна привести нас к любви. Фактически, вера в любовь. Надежда на то, что любовь осуществится, что любви можно достичь. Вера и надежда, заметьте, в любовь, это вера и надежда в победу, в возможность победить грех. разбить на голову сатану. Если мы говорим о том, что грех непобедим, то я говорю, я вас поздравляю. Учились, учились и наконец доучились. Ни веры, значит, ни надежды, ни любви. А мы верим в Иисуса Христа, надеемся в спасение без любви. Так вот, любовь из них больше. Из всех дарований, из всего самого ценного, к чему мы должны стремиться, все до единого. Верующие, конечно. Ну и неверующие, я тоже думаю, в этом имеет необходимость. Мы должны стремиться к любви. Это самый великий дар. Все остальное второстепенное. Это самое главное. Я думаю, на сегодня уже будет достаточно нашего общения. Глава как бы маленькая, да, сравнительно 13 стихов, но мысли, скажу вам, глубокие. И то, что я вам сказал, я вам хочу сказать. Я не сказал все. Я сказал так, будем говорить, на ходу, говорю экспромтом, у меня не записано. Даже если записывать, как начинаешь писать мысли, еще глубже, понимаешь, и сам по жизни думаешь, понимаешь, насколько все непросто. Насколько мир божественного знания глубок. Бездна богатства, премудрости и видения, как непостижимы судьбы его. Чем больше вникаешь, тем больше понимаешь, как ты еще далек от той мудрости, которая есть у Бога и к которой мы стремимся. Поэтому, заметьте, то, о чем мы должны стремиться, то, что должно быть самым главным, вот оно, я вам об этом прочитал. Поэтому я говорю, надо подумать, в эти вещи надо вникать. Я не сомневаюсь, что вам Бог еще что-то откроет, и это будет добавлением к тому, что вы услышали. Для меня это будет радость и приятная новость, что кто-то дальше продолжит это и будет больше еще вникать, и ему откроется, и он будет делиться. Я хочу сказать, у меня не будет зависти, у меня будет радость, что, значит, не бесполезны были наши встречи, не бесполезны наши были общения, они кому-то помогли, кто-то дальше двинулся и больше открыл. Я думаю, вы меня теперь понимаете, чего я не хочу церковь свою создавать. Ведь не хвастаюсь я. Я просто говорю, исходя из знания, не хочу создавать церковь со своим именем. Не хочу быть в ней апостолом. Не хочу быть в ней пророком. Хотя, в принципе, что там может такое и выполняю? Может быть, я говорю, я ничего не утверждаю. Что-то говорю кому-то полезное, кому-то что-то прорекаю. Для кого-то может быть какой-то авторитет, но не хочу входить ни в должность, не в абсолютное знание, что я пуп земли и центр вселенной. Знаете, центром вселенной является Бог со своей любовью. Поэтому туда надо стремиться. И не создавать свои организации своими, под своими именами, под нашими знаменами, да, а создавать Церковь Божью. Церковь Божья может создаваться только Духом Святым. Только действием Бога посредством Святого Духа над нашим сознанием. Поэтому давайте позволим Богу действовать, давайте позволим Богу преображать нас, и мы сами заметим, чем меньше будет зла, чем меньше будет зависти, гордости, тем ближе будем ко другу, и, может быть, сами не заметим, но я думаю, если будем наблюдательны, будем замечать, что мы ближе, роднее, наступит момент, когда станем одним телом, и наступит момент, когда Бог скажет, да, могу дать и дары исцелений, и чудотворений, и слово мудрости, и слово знания, это будет в пользу, а не будет во вред. Я хочу сказать, любое знание, которое когда-то церковь, когда она образовывалась, получили, в конечном итоге повернулось в какую сторону? Возгордились и стали самыми, что ни на есть лучшими, святыми и преподобными церквями, наподобие Римской католической церкви и папского престола. Так что вы видите сами, что в принципе никуда мы далеко не ушли. Как тот сел на престол Божий, выдавая себя за Бога, мы точно так же, ну в особенности церковное руководство, но потом и мы там где-то рядом с престолом точно так же садимся и точно так же Богу не даем права говорить и учиться. У нас истина, истина для настоящего последнего времени и она только у нас, и Бог без нас никогда и никакой работы на земле не совершит. Хочу сказать, это печально, то, что такое происходит. Ну все, на этом я заканчиваю наше общение. Надеюсь, что будет полезным для каждого из нас. И мой такой добрый совет, вникайте в это, не забывайте, размышляйте, пребывайте. Бог раскрутит вашу истину до больших высот, глубин и широт. Всего хорошего, Божьих благословений. До следующей встречи в пятницу и в субботу.